Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям и компаниям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в Яндекс.Практикум. В Практикуме мы помогаем освоить новые профессии и исследуем навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. В этом эпизоде мы разбираемся с карьерной тревожностью. Это страхи быть невостребованным, что твоя профессия окажется ненужной, что твои навыки будут бесполезны в каком-то ближайшем профессиональном будущем. Обо всех этих переживаниях я поговорил с Юлией Санниковой, преподавателем в ШЭ по менеджменту и карьерным консультантом, и мы обсудили, какие конкретно шаги можно предпринять, если вы вдруг поймали себя на подобном переживании.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете подкаст. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст-сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам.
Юля, сможете ли представиться и рассказать, чем вы занимаетесь?
Зовут меня Санникова Юлия. Больше 12 лет я работаю в теме корпоративного обучения и развития в крупных российских и международных компаниях последние 10 лет в IT-индустрии. Вторая история преподавательская. Я периодически преподаю в Высшей школе экономики в университете ИТМО. И третья моя история, самая близкая сейчас, это как раз карьерное консультирование. То есть в широком смысле я называю себя карьерным консультантом, но там есть и элементы профориентации, коучинга и разных других техник. И я это называю, что я помогаю найти работу, на которую хочется вставать по утрам.
А какие наиболее частые запросы приводят к вам людей?
Наиболее частые запросы, ну, наверное, можно, да, разделить это на два больших вектора. Я хочу новую работу. В связи с этим это может звучать: мне нужно составить резюме или помогите подготовиться к собеседованию. Да, то есть вот такой блок, можно сказать. И другой блок – это как раз я чувствую большую неудовлетворенность тем, что есть у меня сейчас. Я понимаю, что мне не нравится моя работа, или мне не нравится моя профессия, или вообще я не знаю, как я там оказался. А как это изменить, или от чего я хочу на самом деле, человек не знает. Ну, то есть вот запрос на изменения, но вектор которых непонятен, да, и, то есть, грубо говоря, до поиска работы мы тоже можем дойти, но сначала надо понять, что искать.
Тогда давайте поговорим как раз про ту главную тему, которую мы хотели в рамках этого эпизода поднять. Мы все живем в ситуации информационного шума, когда разные волны информации как-то влияют на принимаемые нами решения. И вы совершенно точно, как карьерный консультант, имеете с этим дело. И вот в какой-то момент поднимается волна, которая может трактоваться как угроза той индустрии, в которой человек работает в данный момент. То есть возникает полное ощущение, что твоя индустрия скоро закончится. К вам пришел клиент, который переживает эту карьерную тревогу. А есть ли, кстати, такой термин прям вот в психологии — карьерная тревога?
Не могу сказать вот однозначно, что он как есть, как термин. Ну, то есть, наверное, вот в этой формулировке я ее слышу в рамках наших диалогов и подготовки. В основном, да, это термин как карьерные страхи. И, я бы сказала, общий уровень тревоги и тревожности там, населения, времени, конкретных людей.
Ну, в общем, вот пришел человек, который, вы видите, что, по сути, его формат обращения: я не справляюсь с карьерной тревогой. Как дальше вы с ним работаете?
Конкретный пример. Мужчина, ну, там, условно, от 25 до 30, работал в копирайтинге, делал это уже на автомате и, в общем, успевал в параллель делать все свои другие интересные ему по жизни активности. Получил повышение внутри своей компании, новую роль. В течение первых месяцев количество изменений, с которым он столкнулся, стало зашкаливать. Ему стало объективно и тяжело, и страшно, и непонятно, что в этой теме делать. И сразу кажется, что навыки мои не соответствуют, и вообще это не то, что я хочу делать. Зачем я в это вписался? Пока он формулировал этот запрос и все это выгрузил, ему уже стало легче. И когда мы там с ним встретились, мы тоже, как это, первый шаг – это всегда проанализировать, а что есть сейчас. Да, вот мне страшно, мне плохо, или там мне кажется, что вокруг меня хаос. И ключевое, оно все сводилось к тому, что, ну, я делаю что-то первый раз – и удивляюсь, что я не делаю это в совершенстве. Второй момент – это то, что свои предыдущие задачи он привык делать уже не напрягаясь, А сейчас ему нужно решать задачи с погружением, ну, как бы реально учась какие-то вещи делать, ну, либо заново, либо просто впервые. И со страхами, да, и с карьерными тревогами очень важно вот этот момент идентификации. Ну, в принципе, это не только с карьерными, это в целом, да, часто мы боимся иррационально. А когда мы помогаем себе более четко ответить на вопрос, а чего именно я боюсь, и этот страх идентифицировать и разложить из элементов, да, то есть что мне сейчас в этой работе страшно, или чем она меня пугает, или что здесь как бы как-то пошло все не по плану, то уже есть чем работать. И здесь, наверное, тоже сейчас вспоминается этот маленький пример. Проводилось исследование зрителей в кинотеатре, ну, и замерялись физиологические параметры, как раз отражающие страх, там, уровень адреналина, что-то еще. И вот когда на экране были сцены, где что-то надвигается, да, там, условно, чудовище, какая-то опасность и так далее. То есть вот здесь были самые зашкаливающие параметры. Как только это чудовище появлялось, физиологически это, наоборот, было такое облегчение. Все, но теперь понятно, что будет происходить. Самое высокое напряжение, которое физически считывалось у исследуемых, это грядущее наступление опасности, неясно какой. И очень часто на уровне вот психологии, на уровне карьеры мы находимся в этом уровне тревоги, в ожидании, а как же, что же оно там будет. И, как я сказала выше, первый шаг – это идентифицировать, от чего именно я боюсь или с чем, по сути, связана моя тревога. А дальше уже сильно легче с этим работать.
Дальше, соответственно, выстраивается план действий, да, как мы с каждым из страхов работаем системно.
И скажем так, я не могу сказать, что я выстраиваю работу через работу со страхами, но можем сказать, что да, это некий план анализа каждого страха или каждой причины, которая их вызывает, и поэтапная работа с ними, да, то есть это про время, это про выстраивание процессов, это про какое-то дополнительное обучение, что объективно я понимаю, что для этой новой работы вот эти там 5 пунктов навыков у меня есть, а вот эти 2 навыка, их объективно мало, и если я хочу в этой там профессии, роли дальше двигаться, нужно как-то здесь себе там, условно, с точки зрения обучения или наставничества помочь этот навык развить до следующего рабочего уровня.
Вы классный пример привели со сменой рабочего статуса, когда человека вроде повысили, и он все равно стал переживать карьерную тревогу. Как по вашему опыту, какие причины наиболее часто лежат вообще в основе карьерной тревожности?
Я думаю, что прежде всего это страх изменений. Опять же, и внутри компании, и снаружи, когда мы выходим на рынок труда, и когда мы хотим, ну вот очень часто, да, скажем, большое количество людей испытывает эту неудовлетворенность своим профессиональным развитием, но наша любимая культурная «плохо, но стабильно, и я знаю, как это сейчас», очень многих удерживает от изменений. И вот эти изменения в работе, наверное, они очень часто под эту схему «плохо, но стабильно» попадают. Зато я знаю, насколько здесь плохо и как это плохо.
То есть даже если изменения как бы формально позитивные, они все равно оказываются стрессовой ситуацией.
Но я думаю, что здесь я бы это все равно разделяла. Есть изменения, которые на меня, как на сотрудника, свалились. Я эти изменения не принимал, но мне с ними нужно жить. И это один тип. И да, это стрессово в любом случае. И да, если мы там смотрим любую теорию изменений и работы с изменениями, естественная реакция человека на изменения – это, да, всегда стресс и почти всегда, да, вот английское слово «resistance», ну, желание противостоять и вернуть это все там, в свой привычный ход жизни. Это если мы говорим про изменения, участниками которых мы становимся просто будучи сотрудниками. Второй блок изменений, который я говорю, что люди, им плохо, им не нравится то место, где они работают, или те коллективы, в которых они работают, но страх изменений, страх, что будет хуже, или что я не найду что-то лучше, он стопорит от любых действий. Хотя я, как бы, по большей части уверен и вижу, что те, которые хоть какие-то действия начинают предпринимать, скорее меняют свою жизнь и карьеру к лучшему. То есть вот это желание, да, сохранить то, что у меня есть стабильное, независимо от того, что мне в этом стабильном плохо.
Вы перечислили несколько типовых страхов, типа как страх изменений или да, там страх повышения или турбулентности, что я не найду работу. Какой из этих страхов невозможно рационализировать?
Я думаю, что я могу еще этот список немножко продолжить по поводу страхов, с которыми я сталкиваюсь, и как раз поговорить про рационализацию. Первый – страх перемен одних и других, те, которые мы сами инициируем, или те, которые инициируют нам. Опасность и страх того, что если я в эти изменения иду, меняю работу, что станет еще хуже, или я не найду ту самую работу. Часто это отдельно может быть про коллектив, что этих людей я уже знаю, а другие будут, ну, тоже скорее это из категории будет хуже, или я не сработаюсь, вот, я не сработаюсь с этими людьми. У меня слишком широкий, если мы чуть больше про профессиональное поле, у меня слишком узкий профиль или у меня слишком широкий профиль. Большущий карьерный страх, особенно, мне кажется, для нашей страны свойственен, это «а нужно сделать единственный выбор». И вот этот «выбери эту профессию один раз и на всю жизнь», и опасность, страх, что я ее не выберу, или я выберу ее неправильно, это ну, один из сильнейших страхов. Еще момент про какой-то такой бесконечный поиск, что я все время что-то ищу, или да, пока я не найду, я ищу. Любой ли страх можно рационализировать? Хочу отметить, что я здесь не психолог, мы немножко тут больше в психологическое поле ушли. То есть да, я все равно к этому подхожу со своей профессиональной траектории, да, то есть со стороны обучения, со стороны ну, там, работы с карьерой. На мой взгляд, можно попробовать любой. Возможно, там останется какой-то кусок чего-то иррационального, потому что все равно каждый из нас живой человек со своими особенностями мышления, со своей психикой, со своей историей, как те или иные страхи или триггерные вещи у нас сформировались. Поэтому я бы так сказал, что-то внутри цепляющее, скорее всего, останется. Это дальше там, про глубокую психологическую личную работу. Но на уровне карьерной работы, ну, скажем так, часто страхи – это не то, с чем нам нужно работать, это препятствие для того, чтобы работать с тем, что мы хотим. Поэтому ключевое – оценить условно от 1 до 10, насколько этот страх является препятствием для реализации моих карьерных целей. Да, в чем природа этого страха, что мне может помочь, чтобы это давление или этот страх на меня стал меньше, и я бы вот больше сюда шла. Ну и, по сути, я думаю, что в своей работе именно это я и делаю.
Вы упомянули, что вы не психолог. А в чем разница между психологом и карьерным консультантом? И как их отличить, и как понять, с кем над чем работать?
Ну, как их отличить, я бы сказала, кто как себя позиционирует, у кого какое да, образование и основа для их профессиональной деятельности есть. По диплому, по образованию, да, у меня много всяких образований, ну, там, чисто психологического образования у меня нет, поэтому я говорю, что я не психолог. Как отличить, кому, когда идти? Традиционный карьерный консультант – это человек, который в себе включает, естественно, знание рынка труда, знание технологий на этом рынке труда, да, как лучше писать резюме, понимание специфики по отраслям, по ролям, как да, строится карьера и так далее. В любом случае, это про карьерную экспертизу, и это про то, что карьерный консультант в рамках работы делится этой экспертизой с конкретным клиентом. Опять же, да, карьерное консультирование скорее будет про инструменты «делай раз, делай два, делай три», и будет большой блок с тем, чтобы разобраться, куда мне идти, прежде чем выстрою этот путь через там, резюме, поиск вакансий, такие оперативные вещи. Психология все-таки это про да, работу с состояниями, с моим предыдущим опытом, там, теми или иными травмами, теми или иными реакциями. Ну, и люди идут в психологическую работу с запросом больше про жизнь, чем про работу. К карьерному консультанту идут с запросами исключительно про работу. Но в реальности оно очень перемешивается.
А карьерные консультанты, они тоже как-то делятся по индустриям? Или среди них больше как бы универсалов?
Нет, здесь бывает по-разному. Часто это нишевая специализация. Да? Допустим, человек сам делал карьеру там, в фарме или в FMCG, или в IT. Поэтому он да, может более предметно помочь все особенности и тонкости учесть. При этом могут быть разделения по специализации. Это может быть ну, там, классическое карьерное консультирование, это может быть карьерный коучинг, это может быть профориентация. Профориентация – это про выбор профессии, или там профессиональной реализации. Карьерный коучинг – это как раз про большее понимание своих желаний, своих истинных целей. Зачем мне вообще там карьера? Ну, то есть вот про такое более глубинное понимание себя. И ключевое, что здесь задача карьерного коуча – не давать ответы и рекомендации, а помочь человеку, да, найти эти ответы внутри себя. И карьерный консультант уже как человек, который, как раз зная индустрию, зная те или иные механики поиска работы, помогает это конкретному клиенту реализовать. В теории. В реальности есть живой человек, и скорее карьерный консультант в широком смысле переключается между этими ролями.
А давайте представим себе ситуацию, что я потенциальный клиент, я вдруг ощутил, что на меня летит какое-то чудовище, облако тревоги, при этом я работающий специалист или там работающий, не знаю, руководитель. Что мне нужно делать? Давайте вот прям дадим советы раз, два, три, чтобы понять, а как это вот прям системно обратиться за помощью.
Ну, шаг один – ее осознать, признать, что действительно что-то я волнуюсь. Шаг два – либо самостоятельно, либо для начала, может быть, с другом, с коллегой, с руководителем попробовать это, ну, как сказала, рационализировать. А с чем связан этот страх? Да? То есть вот или это что вызывает эту мою тревогу? Дальше попробовать посмотреть, это что-то про меня, про мое состояние, про мои какие-то семейные, личные и так далее. Или наоборот, это связано с организацией. Вот у нас тут грядущие изменения, я на них не влияю, а они на меня влияют. Естественно, я тревожусь. Или это вот какие-то индустриальные вещи, страновые вещи, которые, опять же, на меня влияют, я на них влияю опосредованно. И, ну, я бы, да, вот эти три категории выделял. И если это первый блок, мои семейные, личные какие-то вещи, да, причины этой тревоги, то да, здесь бы как раз психологическая работа нам всем в помощь. Дальше, ну, соответственно, про уровень компании идти как раз пробовать обсуждать это с руководителем. Либо очень часто, да, вот эти организационные страхи, моменты, они от непроясненности, от непонимания там моих перспектив или как эти изменения повлияют на меня лично, ну, идти, получается, да, с коллегами, с руководителем, с, да, там, ну, в зависимости от специфики работы компании, выяснять и добавлять себе этой определенности.
Супер, мне очень понравилась на самом деле метафора с чудовищем, которое появляется, и уже после того, как оно появляется, становится не так страшно, а понятно, как с ним бороться. Ну, или непонятно, как с ним бороться, но можно, по крайней мере, понимать, куда бежать.
Ну, кстати, да. То есть тут как бы бежать, нападать или прятаться в воде, прятаться в воздухе и так далее.
Дальше уже стратегию надо проработать с профессионалом. Кстати, о стратегии в те моменты, когда непонятно, что делать, и данных мало, но нужно что-то предпринять. Вообще, в работе такое бывает довольно часто. А еще бывает, когда вам или вашему руководителю пришла в голову идея, и нужно придумать, как к ней подступиться. В целом, это то, чем занимаются люди, которых называют продакт-менеджеры. У практикума есть курс, как раз посвященный этой профессии, навыкам, которые за ней стоят. Вообще, продакт-менеджеры – это те, кто создают и развивают продукты, наделяет их ценностью, придумывает, как они будут улучшать жизни людей, помогает бизнесу и их монетизации, и руководят командой, которая помогает все эти задачи реализовать. На курсе мы рассказываем, как проводить анализ и диагностику продукта, и, исходя из полученных результатов, проектировать решение по его изменению, и как потом приоритизировать варианты развития продукта, исходя из цели компании и полученных данных. Программа рассчитана на людей с базовым опытом работы в IT. И чтобы она не оказалась слишком сложной или простой для вас, мы добавили бесплатное введение тест. Он поможет понять, подходит ли этот курс именно вам. Ссылка на курс в описании к этому выпуску. А сейчас продолжим разговор про карьерные тревоги. Но уже не с Юлей, а с Ксюшей, как обычно. Ксюш, ты когда-нибудь переживала вообще карьерную тревогу? Расскажи мне, как это было, если такой опыт у тебя есть.
Конечно. Когда я искала первую работу, переживаю и сейчас, когда, например, там в школе открываются какие-то новые направления, или я беру какие-то новые проекты, исследую какие-то новые методы, экспериментирую с ними. Конечно. Я бы сказала так, что тревога – это естественное состояние, когда ты
прогнозируешь или пытаешься проектировать будущее.
Я помню свое отчетливое переживание тревоги, когда я работал в медиа-индустрии, и вдруг появились какие-то технологические решения, которые стали реально заставлять меня чувствовать, что что-то в моей профессии в ближайшее время сильно поменяется. И я прям стал неимоверно тревожиться по этому поводу. Мне стало казаться, что не только я сам окажусь скоро ненужным, но и вот все люди вокруг меня и вообще вся наша деятельность, она зайдет в какой-то тупик, и этот образ меня очень страшил. Я стал прям сознательно пытаться выбраться. Вот у меня было ощущение, что меня затаскивает течение или язык океана, и куда-то пытается утащить назад. А я вот пытаюсь выжить, выбраться, и как бы надо пытаться вот молотить руками, чтобы не утонуть. И ты знаешь, по сути, индустрия-то сохранилась. Но, тем не менее, вот это ощущение паники, я его запомнил очень хорошо. И интересно, что если раньше мы испытывали восторг от новых технологий, то теперь это сопровождается восторженностью и тревожностью одновременно. Например, как технология GPT-чат, да, которая, по слухам, угрожает потере рабочих мест N миллионов людей. Расскажи, вот мы сейчас все плюс-минус живем в этой волне этого новшества технологического, хотя на деле мало кто еще его использовал. Но тревога уже появилась. Давай на примере вот этого как бы технологического вброса, скажем так, да, и технологического, информационного, поговорим про тревоги, которые вызывает эта история.
Мне очень нравится на эту тему книга, которая называется «Почему одни страны богатые, другие бедные». Она рассказывает как раз про изменения, как, например, там чат GPT. Там специалисты называют это созидательным разрушением. То есть, когда приходит швейная машинка в Англии, она разрушает такую индивидуальную работу швей, и, собственно, ей сначала сопротивляются, говорят, почему это плохо, и долго это запрещают, а потом все равно это входит так или иначе в обиход. И вот там очень много таких примеров, если вы интересуетесь такими изменениями с точки зрения такого исторического контекста, очень рекомендую ее прочитать. И мне кажется, что чат GPT – это такой же период, который говорит нам, все теперь не будет так, как прежде. И этот инструмент мы как-то будем интегрировать в свою жизнь. Что касается страха. Страх самый сильный, действительно, когда ты не можешь очень быстро превратить это в какой-то там свой инструмент, ты не можешь очень быстро как-то понять, какой будет твоя жизнь после этого. То есть, ну, ты правда этого не можешь осмыслить. В этой точке, конечно же, это будет рождать некоторую тревогу, но фишка в том, что все равно все происходит, как бы мы ни говорили о том, что это слишком резко, это слишком быстро, все происходит последовательно. У человека на самом-то деле есть возможность наблюдать, как происходят эти изменения, и поступательно их анализировать, и задавать вопрос, а где я внутри этой новой реальности. Еще один важный момент хочу точно здесь, в этом подкасте, озвучить, именно про тревогу. Это то, о чем мы с тобой тоже часто говорили, что у нашего мозга закончились ресурсы. И последнее время выгорание, депрессии, тревожные расстройства означали то, что мозг не справляется. Не справляется с таким объемом информации, не справляется с анализом, не справляется с количеством новых задач. И можно посмотреть на чат GPT с позиции, что он сейчас берет на себя вот эту экстремальную нагрузку и стремится анализировать вот этот экстремальный объем информации, который нашему мозгу на самом-то деле уже не под силу. И я к этому инструменту, вот лично я, это мой субъективный взгляд, отношусь к нему именно так. Он за меня выполняет ту часть анализа, которую я уже не способна освоить, не способна ее осмыслить.
Ну, смотри, Ксюш, если вернуться к тревогам, карьерный страх сопровождается часто ощущением отсутствия запаса времени для того, чтобы подготовиться к изменениям. Вот как ответить на вопрос, сколько времени у меня есть? Вышел GPT-чат. Мне страшно, что я потеряю работу. Сколько времени у меня есть на то, чтобы что-то сделать?
Мне кажется, этот вопрос, он тоже, так можно сказать, задан из тревоги, и это нормально. Многие, наверное, так и задаются такими вопросами, но мне его почему-то очень хочется переформулировать. То есть мне его хочется, знаешь, как бы, вот как мой профессор в Стэнфорде говорил, вопрос – это фактически ответ. Научитесь задавать вопросы так, чтобы в них уже содержался ответ, или он помогал двигаться к ответу, уже будет хорошо. Так вот для меня вот этот вопрос, он…
Сейчас, Ксюш, подожди, это формат как раз работы с GPT-чатом. Он уже тогда, видимо, знал.
Да, да, совершенно верно. Мне кажется, он что-то знал. Да, поэтому вот очень хочется подумать над тем вопросом, который все-таки не будет содержать в себе преодоление тревоги, а будет содержать в себе какой-то вариант созидательный. Потому что смотри, когда мы задаем вопрос, а сколько у нас времени, это все, как говорится, мы на сумках, уже бежим, и мы куда-то опаздываем. Если же мы формулируем вопрос, как мне развить в себе любопытство исследовать вот эту новую реальность и что она собой несет. Или вот мне, например, любопытство к чату GPT привил мой муж. Вот он просто фанат, ему очень нравится в этом ковыряться, он прям вот мне рассказывает о том, что там происходит, все, он загорелся. И вот у меня любопытство тоже появилось, мне стало интересно. И тогда это не так страшно. Ты начинаешь смотреть и думаешь, о, классно, он может забрать у меня вот этот головняк. А я могу заниматься там, например, какой-то более сложной задачей. Поэтому мне кажется, что вот этот вопрос хорошо бы начать вот просто формулировать от себя и что ты в итоге хочешь получить. Я хотела получить понимание, как мы можем быть сейчас соседями. Ну, потому что сейчас мы уже соседи. Нам надо как-то вместе жить. Я не могу отрицать эту новую реальность. Тогда я буду, ну, человеком, который просто вот отдельная категория, который я ничего не вижу, ничего не слышу, это ничего не происходит, это не со мной. Я таким человеком быть не хочу, поэтому мы учимся жить в соседях.
Интересное предложение. Страх перемен заменить на любопытство. Это энергия одна и та же, а шаги и настрой совершенно другой. Мы все понимаем, что есть как будто информационный фон, немножко СМИ, эксперты, люди, изучающие технологии, они, конечно, немножко и драматизируют, и ускоряют. Но вот мы с Юлей обсуждали, что тревогу легко победить, если ты говоришь, а конкретно, что тебя пугает. И, Ксюш, ты часто призываешь к такой разумности, если честно, прям у нас даже есть целый курс про это, который называется «Критическое мышление», который подразумевает замедление действий, да, где ты садишься, разбираешься и вообще понимаешь, а кто сейчас принимает решение, какая часть мозга, почему я так тороплюсь. Это как бы идеальная картина, когда такой сел, все расставил, понял, проанализировал. А вот что делать, если ты уже резко дернулся, побежал куда-то, все побежали, и я побежал переучиваться, потратил деньги, но ты не понимаешь реально, как это обучение позволит тебе справиться со своим страхом. Но ты уже побежал учиться на какую-нибудь профессию, которая покасательно проходит с GPT-чатом. Это правильное действие? Вот если ты поддался интуитивному какому-то движению, и потом ты думаешь, господи, а что это я почему сейчас здесь вот в этой точке оказался?
Это мы заходим в тему о том, о чем вы говорили с нашим спикером, с Юлией, когда обсуждали один единственный вектор. И это тоже когнитивное искажение, которое есть в нашей истории, когда ты должен выбрать что-то одно и вот методично, безошибочно двигаться. Это на самом деле устаревшая и достаточно такая рудиментарная конструкция. И ты даже вопрос задаешь, говоришь о том, что вот я пошел получать какое-то образование, ошибся, и значит, это плохо. А я вот вообще не считаю, что это плохо. Я считаю, что если ты пошел и даже там чего-то не получил, то для тебя это стало точкой анализа более емкой. Ты можешь понять, а чего тебе там, например, не хватило, а что ты после этого обучения понял, как собирать реальную информацию о том, чему нужно учиться. Ошибки нужны именно для того, чтобы, ну, как говорится, разметку делать на местности. Сделал выводы, переосмыслил, дополнил свою стратегию какими-то действиями, пошел. Про интуицию. Очень хороший вопрос, очень его люблю, потому что мне очень часто говорят, вот ты так все логично раскладываешь. Так почему я это логично и четко раскладываю? Потому что мне нужно передать какой-то подход. Но когда я работаю с человеком, я, конечно же, учитываю его чувства, что ему говорит интуиция. Он говорит, я вот так чувствую, вот мне сюда надо. И это, кстати, видно по клиенту, когда вот он уже сделал выбор. То есть вот логически там все хорошо, а вот здесь мое сердце, а вот здесь вот все нелогическое, но вот я хочу туда. И кстати, у нас с тобой был недавно кейс такого человека, который логикой раскладывал одно, а сердцем взял и вернулся назад в компанию. И, на мой взгляд, это тоже путь. И это тоже ход, потому что человек за это несет тоже ответственность, понимает, что да, я вот иду по своему чутью, опираюсь на свое чутье и чувствую, что вот мне нужно туда, и я не пожалею, потому что я просто попробовал то, что хотел.
Вообще про ошибки, про отношение к ним и про то, как использовать энергию ошибок для собственного развития, я думаю, что мы с тобой обязательно поговорим отдельно. Это классная тема. По поводу все-таки тревоги, я бы сказал бы, наверное, так, что если вы испытываете тревогу по поводу своего будущего, поздравляю, видимо, вы визионер. Это значит, что у вас есть какой-то образ будущего, то есть в каком-то смысле переживание карьерной тревоги – это хороший признак того, что вы на самом деле в тонусе, вы следите за изменениями и пытаетесь осмыслить какой-то собственный путь. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Юкубовская, звукорежиссеры Ильдар Фаттахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.